Однажды, летним вечером 49-го М года, они со Спенсером пошли в кафе. Они долго сидели в сумерках, наблюдая за скопившимися медными облаками, сияющими над далеким льдом под пурпурным небом. Западные ветры гнали воздушные массы над Геллеспонтом, и выразительный облачный фронт стал частью их повседневной жизни. Правда, некоторые тучи были особенными, металлическими, осязаемыми, словно минеральные статуи, которые никогда не снесет ветром. Из их черных брюх изрыгались молнии, которые били прямо в лед. Внезапно раздался низкий рык, земля слегка задрожала, и серебряные приборы рассыпались по столу. Они схватили стаканы и встали, как и все остальные. Взволнованная Майя увидела, что они все бессознательно смотрят на юг, на лед. Люди выбегали из парка на обрывистый берег и становились напротив стены купола, глядя вдаль. Там, в затухающем индиго заката, было заметно какое-то движение, как раз на краю черно-белой массы. Что-то тяжелое перекатывалось по равнине. «Вода!» — произнес кто-то рядом с Майей. Все двинулись вперед, как на траверзе, не выпуская стакана из рук и без единой мысли в голове. Они приблизились к бетонному основанию купола и замерли напротив невысокой, по грудь стены, всматриваясь в тени на равнине. Черное на черном, с вкраплениями белых пятен, мечущихся туда-сюда. На секунду Майя вспомнила наводнение в долине Маринер и вздрогнула, согнав воспоминания обратно, как рвотный позыв. Она была шокирована его едкостью и отчаянно пыталась убить эту часть своего сознания. Море Эллады шло к ней. Ее море, ее идея, заполняющая теперь склон бассейна. Миллионы растений умрут, как приучил ее помнить Сакс. Бассейн талой воды Лоу-Пойнта становился все больше, соединяясь с другими резервуарами воды, растапливая подтаявший лед, разогретый долгим летом, бактериями и потоками тепла от взрывов, произведенных на глубине. Наверное, разбился какой-то гигантский айсберг, и теперь поток зачернял равнину к югу от Одессы. Ближайший край находился уже в 15 километрах от людей. Теперь бассейн в основном смахивал на смесь соли и перца, с преобладанием перца впереди и соли позади. Земля светлела, в то время как небо темнело, что всегда придавало пейзажу и реальный вид. Морозный пар вился над водой, сверкая отраженным светом Одессы. Прошло, наверное, полчаса, а все на краю обрыва стояли и смотрели в полной тишине, которая кончилась лишь когда поток начал замерзать, а сумерки сменились ночью. Тогда окрестности огласили человеческие голоса и электронная музыка в кафе двумя домами ниже. Раздался звонкий смех. Майя вернулась в бар и заказала шампанское для их столика, чувствуя бодрящий подъем и эйфорию. На сей раз ее настроение звучало в унисон с реальным миром. Она хотела отпраздновать причудливое зрелище их вырвавшейся на свободу мощи, которую они пестовали столько времени. И Майя предложила тост всему кафе. «За море Эллады и моряков, которые будут ходить по нему, избегая штормов и айсбергов на пути к дальнему берегу». Они приветствовали ее тост, а люди выше и ниже по обрыву подхватывали его, передавая дальше. То была поистине буйная минута. Цыганский оркестр разразился некой вариацией матросской песни, и Майя почувствовала, что расплывается в улыбке. Да, давненько ей не было так хорошо. Даже обсуждение вероятности другой волны, способной накрыть и смыть Одессу, не могло согнать с ее лица эту улыбку. В офисе они очень точно просчитали возможные погрешности. Майя знала, что любая крупная волна была маловероятна и практически невозможна. Одесса находилась в безопасности. Но продолжали прибывать новости издалека, грозя по-своему затопить их. На земле войны в Нигерии и Азании спровоцировали резкий всемирный конфликт между Армскором и Субараси. Христианские, мусульманские и индусские фундаменталисты одновременно объявили антивозрастную терапию делом сатаны. Множество не получивших лечения примкнули к движению, захватывая местные правительства и совершая прямые, возглавляемые толпами нападения на подразделения наднациональных корпораций в пределах их досягаемости. Ну а сами корпорации пытались реанимировать ООН и выставить ее как альтернативу мировому суду. И многие из крупнейших клиентов корпораций, включая и группу 11, пошли на попятную. Мишель считал это победой, поскольку так они продемонстрировали страх перед мировым судом. Он также считал, что любое укрепление международного органа вроде ООН лучше, чем его отсутствие. Значит, на Земле были созданы две конкурирующие арбитражные системы, причем одна, контролируемая корпорациями, что позволяло легче уклоняться от решений той, которая им не нравилась. На Марсе дела обстояли лучше. Полиция ООН беспрепятственно рыскала на юге, если не считать пары-тройки необъяснимых взрывов их автоматизированных машин. Прометей стал последним скрытым убежищем, которое обнаружили спецслужбы. Из всех больших убежищ только Вишняк оставался недоступным, и его жители затаились, надеясь, что до них не дотянутся лапы корпораций. Однако южный полярный регион перестал быть частью подполья. Учитывая обстоятельства, неудивительно было, что участники собраний напуганы. Требовалась смелость, чтобы присоединиться к явно уменьшающемуся, словно остров минус один, подполью. Как предполагала Майя, людей приводила туда злость, а также возмущение и надежда. Но они были напуганы. Они сомневались, что этот шаг пойдет им на пользу. Было так просто внедрить шпиона в ряды вновь прибывающих. Иногда Майя ловила себя на том, что ей трудно им доверять. Вдруг они не те, за кого себя выдают. И она опять изводила себя тревожными мыслями. Во время очередной полуночной встречи с новичками она заметила молодого человека, чей взгляд ей очень не понравился. После собрания Майя удалилась со Спенсером и его друзьями в свою комнату, где обнаружила Мишеля.
«Не беспокойся», — сказал он, когда она поделилась с ним своими опасениями.
«Что ты имеешь в виду?»
— взвилась она. Он пожал плечами.
«Члены сообщества следят друг за другом. Они хотят убедиться, что ничем не рискуют. А команда Спенсера вооружена».
«И ты молчал?»
«Думал, ты знаешь».
«Не держи меня за дурочку».
«И не думаю, Майя. В любом случае, это все, что мы можем сделать, если только не решим скрыться».
«Я и не предлагаю. Считаешь меня трусихой?»
Кислое выражение мелькнуло у него на лице. Он буркнул что-то себе под нос, глубоко вздохнул и прокричал ей прямо в лицо одно из своих французских ругательств. Но она видела, что это было сознательным решением с его стороны. Наверное, он вообразил, что ссоры хорошо на нее влияют, а ему позволяют расслабиться, следовательно, они допустимы, когда неизбежны. Стычки тоже стали своеобразной терапией, и это, конечно, было неприемлемо. Ею манипулировали. Она бездумно шагнула к кухонному уголку, схватила медную кастрюлю и швырнула в него. Он был настолько ошарашен, что едва успел уклониться.
«Путен!» — взревел он. «Покуа сефа? Покуа?»
«Шлюха, зачем так поступать? Зачем, французский?»
«Не надо меня опекать», — ответила она, удовлетворенная тем, что он разозлился по-настоящему и не остыв сама. «Ты чертов мозгоправ! Если бы ты справлялся со своей работой, первая сотня не спятила бы, и мир не пошел бы под откос. Только ты во всем виноват!»
Она хлопнула дверью и умчалась в кафе, чтобы поразмышлять над тем, как ужасно иметь в партнерах труса и над собственным омерзительным поведением. Как быстро она утратила самоконтроль и набросилась на него. Он не пришел за ней, хотя она сидела в кафе до самого закрытия.